Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из размышлений о бессмертной душе архимандрита Иоанна Крестьянкина, из архива нашей радиопрограммы беседа Александра Никифорова с историком искусства Алексеем Лидовым об Эфиопии. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Сергии и Вакхе. В рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ о хоровом конкурсе 5-го международного фестиваля духовной музыки «Хрустальная часовня». И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Размышления о бессмертной душе. Составитель – архимандрит Иоанн Крестьянкин. Общее ожидание конца мира. Первое. Один из самых образованных людей, каких я видел на своем веку, бывший ранее, однако, толстовцем, но раскаявшийся, Сергей Николаевич Дурылин, москвич, пред или уже при наступлении русской революции, занимался вопросом о вере в приближающийся конец мира. Как среди русских, так и среди других народов. Я слышал от него это лично в Москве. И у него заготовлена была целая книга по этому вопросу. Едва ли при большевизме ее удалось ему напечатать. Он пришел к замечательным и даже отчасти будто бы и неожиданным выводам, особенно в России. Обычно существует воззрение, что ожидание конца мира совпадает с какими-либо историческими катастрофами, войнами в особенности. И это отчасти верно. И так в конце концов и должно быть по предсказанию Господа. Но не всегда совпадают эти явления. Сергей Николаевич Дурылин отмечает следующие исторические наблюдения. Россия переживает татарское иго. Времена тяжкие. Однако ни у кого нет мысли ни о конце мира или даже России. Наоборот, великий светильник Руси, преподобный Сергий, и сам строит, и птенцы, вылетевшие из его гнезда ученики, тоже строят, не думая о конце. Татары погибли. Русь встала и духовно окрепла. Смутное время. Во многом напоминает наши дни большевизма. И опять мы не читаем в литературе церковной о конце мира. Смута преодолена. Русь встала и стала расти государственно. Но тут наступает неожиданность. Вопреки увеличивающемуся могуществу ее и росту, появляются идеи об Антихристе. Конечно, и наш раскол придал этому много поводов. И совпадение тысячи лет. И 666, год Большого Московского собора, то есть чисто произвольное исчисление о времени Второго пришествия. Но еще более наших предков поразило падение православия на верхах и влияние безбожного Запада. В этом последнем была, несомненно, главная причина ожидания Антихриста. И таковым казался, как известно многим, даже и не раскольником, Петр I. «Испровержение благочестия. Мы стоим за новую веру», — говорили в воззваниях казаки и стрельцы. И это распространилось очень широко в народ. Но кончилось царствование Петра, конец мира не наступил. Однако спугнутая мысль уже не успокаивается. С той поры почти нет ни одного выдающегося подвижника веры или богослова, который бы не касался вопроса о конце мира. Начиная со святителя Тихона Задонского, через Серафима Саровского, до старцев Оптинских и отца Иоанна Кронштадтского, все говорят о приближающемся конце мира. А между тем Россия наоборот, все растет и растет государственно и культурно. Вот это несовпадение и поражало Сергея Николаевича Дурылина. И оно заслуживает внимания. А почему, увидим далее. После толстовских скитаний он воротился к самому чистому православию, был в послушании у оптинского старца Анатолия, был в Москве рукоположен в священника, пользовался любовью, выслан сначала во Владимир, а оттуда в Туркестан. Жив ли? Здоровье его было очень слабое. Спаси его, Христос. Второе. Кажется, он же обращал внимание и на аналогичный факт в других странах. Весьма примечательно, что ожидание конца мира распространилось по всему миру, и не православному. Я сам читал об этом и у католических писателей, но особенно знаменательно появление специальной секты адвентистов, учащих о близком втором пришествии Иисуса Христа и назначающих тому сроки. Пусть это, как и есть, секта, иными словами, ложное учение, но самое появление ее характерно. Притом местом рождения ее была Америка, то есть наиболее благополучная в мире страна, богатая, обеспеченная, удобная, наслаждающаяся благами культуры и всех плотских удовольствий от миллиардера до рабочих. Опять странность. И кроме того, религиозность там совсем уже не напряженная, чтобы можно было ждать идеи о конце мира. Третье. О чем же говорят эти явления, явно не совпадающее при обычном воззрении? Душа человеческая по всему миру почувствовала собственное умирание. Нечем жить ей становится. Тело обожествилось. Бог — чрево, — говорил апостол Павел в послании филиппийцам в главе 3, стих 19. А душа в загоне или же и совсем отрицается? Культура — только материальная. На дух — гонение. Это поняли европейцы, и наши предки почувствовали, да еще и раньше их, ибо были более здоровы духом. А теперь большевизм. Как результат всей новейшей этой культуры, воочию убеждает всех, что предчувствия народа и мира были совершенно правы. И здесь оправдание всяких ожиданий и исканий.
В эфире программа «Благовещение».
Страна особая во всех смыслах. Второе радиопутешествие в Эфиопию с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры.
Переходя уже на христианскую тему, такое ощущение, что там вот сохранилось христианство в каких-то самых древних его формах.
А вот действительно, Эфиопия – это единственная в Африке с древних времен христианская страна, и очень высокий процент христиан, 60% из них, около 50% монофизиты и 10% протестанты. Ощущается, что ты находишься в христианской стране?
Ну, конечно, очень сильно ощущается. Более того, я на протяжении поездки пытался как-то углядеть следы ислама, и в некоторых местах там видел мечети с минаретами. Вообще мусульман там как минимум 40%, а некоторые считают, что еще больше. Но, в принципе, конечно, эта страна глубоко христианская. То есть все люди, с которыми мы сталкивались, все были христианами, причем христианами глубоко и проникновенно верующими, причем независимо от социального статуса. Например, нас встречала очень элегантная эфиопская дама, владелец весьма преуспевающей турфирмы, прекрасно говорящая по-английски, ведущая бизнес с западными компаниями и прочее. Она вот, я приехал чуть раньше моих друзей, она меня пригласила в ресторан, и вдруг я выясняю, что, оказывается, она постится и, значит, ест только то, что разрешается. Это был еще рождественский пост, кстати говоря. Мы с эфиопами празднуем в одно время все праздники, да, поскольку у них тоже юлианский календарь. И я ее спросил, а, так сказать, много ли среди ваших знакомых, то есть понимая некую среду, да, это некая такая преуспевающая эфиопская элита, столичная. Она говорила, ну, наверное, все, сказала она. И дальше на протяжении всего путешествия я регулярно встречал вот эти проявления такого вот естественного и какого-то глубинного христианства. Ну, например, описываю ситуацию, мы в туристическом месте, это комплекс Лалибела, ну, это такой одновременный паломнический центр, я о нем еще скажу. И там гуляют молодые люди, которые в основном зарабатывают тем, что оказывают всякие посреднические услуги туристам. Ну и вот такая как бы в советское время их назвали там фарцовщики, ну какая-то вот такая при мелком бизнесе существующая молодежь, вполне светского вида. И вот мы идем вместе, они меня куда-то провожают, в какую-то антикварную лавку и прочее. Проходим церковь, не древнюю, а просто вот церковь, которая стоит в этом городе. Они все останавливаются, просят у меня прощения и подходят к забору этой церкви, прислоняются к нему, как евреи к стене плача, целуют этот забор и, значит, возвращаются и идут дальше. В этом не было никакой демонстрации, это был просто вот такой естественный жест, да? Может быть, даже более естественный, чем у нас перекреститься, проходя или проезжая какую-нибудь православную церковь. Вот, ну, вот такие какие-то маленькие черточки, да, но христианство там абсолютно живое и повсеместное, очень доброжелательное. Очень доброжелательная. То есть, я бы даже сказать, поражающая своей доброжелательностью. Например, в городе Аксуми мы пошли на рождественскую службу. Всей группой, где были, естественно, и мужчины, и женщины, в принципе, в храм, вот в Аксумский храм, на рождественскую службу женщин не пускают. Такие у них правила. Эфиопские женщины сидят вне храма, у стен снаружи. Внутрь храма они не входят. Внутри храма только мужчины. Но при этом европейских гостей это не касается. То есть, всех наших женщин не только пропустили, но специально провели нас на лучшие места и оказывали нам всяческие знаки внимания, и даже не зная о том, христиане мы или нет. Чуть ли не в алтарь нас провели.
То есть, такое истинно христианское гостеприимство.
Да, они были счастливы и рады показать нам свой праздник и свое сокровенное, и разделить это с нами, и были абсолютно уверены, что им нечего скрывать, и можно только гордиться, но, надо сказать, они и в нас, и в некоторых других немногочисленных туристов нашли очень благодарных и зрителей, и слушателей, да, абсолютно без всяких вопросов разрешали нам все снимать и на видео, и на фото, и это было, надо сказать, и захватывающее зрелище. И то, что меня поразило, это эфиопская литургия, которая, судя по всему, какая-то невероятно древняя.
На каком языке она совершалась?
Литургия написана их древнем сакральном языке ГС. Сейчас с языками в Эфиопии очень сложно, потому что там около 80 языков. Вот. И это примерно 30 там разных племен. Есть такие доминирующие племена и языки, как амхарский, например, он считается государственным языком Эфиопии. Но на нем говорят всего 25%.
Ну как же они общаются между собой?
Образованные люди общаются по-английски. Поэтому там довольно хорошо поставлено. Ну, как в Индии, в общем, ситуация похожа на Индию. Потому что, например, на севере распространен третий по значимости язык в Эфиопии – тиграй. И с нами был шофер, у которого родной язык амхарский. Он ничего не понимал на тиграй, а местные люди не говорили по-амхарски, несмотря на то, что это государственный язык. То есть, поскольку английского они тоже не знали, эти самые крестьяне, то вот было ноль общения. При этом внешне и как бы этнически они очень похожи, да? Вот, и возвращаясь к литургии, то это, понимаете, видимо, даже вот когда попадаешь к оптам, ты понимаешь, что ты попадаешь в литургическую практику, ну, где-то, может быть, 4-5 века, по крайней мере, отдельные ее элементы, как бы такую в нашем представлении довизантийскую. А у эфиопов ощущение, что это вот какое-то христианство, которое еще не отделилось от иудаизма, иудейских богослужебных обрядов, и все это в одном каком-то континууме вот только-только стало христианским, и вспоминаются какие-то библейские образы, типа танцующего Давида перед ковчегом.
Они танцуют?
Они все время танцуют, да. И священнослужители, и присутствующие. То есть эта литургия происходит как некий сакральный танец. Ну, естественно, это не гопак, вот, а это такой ритуальный танец. Но
вот какой танец напоминает? Хоровод?
Нет, это не хоровод, это, ну, если брать какие-то совсем далекие сравнения, то, может быть, скорее как бы минуэт, но это очень приблизительное сравнение. Все это у них происходит под музыку, причем под особые их музыкальные инструменты, а именно два основных, такие особые колокольчики, которые задают ритм. Вот они все время двигаются в танцевальных движениях и звонят в эти самые колокольчики. Они у всех в руках. И это не как даже колокольчики, а так похожи на счеты такие маленькие с пластиночками металлическими, которые звенят, они так как бы на палочку нанизаны в два ряда. И, значит, ритуальные их литургические барабаны. И все вот это вместе вот возникает ощущение вот как бы богослужения времен царя Давида. Вот у меня, по крайней мере. Это было безумно интересно. То есть, это было чужое. То есть, я не мог это разделить вот в религиозном смысле. Но это было очень интересно и очень не похоже на то, к чему мы привыкли. Очень не похоже. И очень искренне и глубоко одновременно, потому что видно было, что эти люди, значит, вот они находятся, даже если хотите, в состоянии какого-то, ну, легкого транса, что ли, ну, очень легкого.
Танец продолжается во время всего богослужения или совершается в определенные моменты?
Ну, вам он продолжается много часов. Вот это была, правда, рождественская служба, то есть большой праздник, но он длился там 5 или 6 часов. Вот. И, собственно говоря, эти люди находились в движении так практически все время. Иногда там возникали какие-то паузы, какой-то первосвященник произносил что-то вроде проповеди. К сожалению, не зная языка, я не мог понимать, что происходит.
А хор участвовал в богослужении?
Не помню. Хора как такового не было. Что-то они иногда пропевали, какие-то молитвы, но вот так, чтобы какая-то значимая хоровая музыка, как у нас, нет. Этого я не помню. Я не скажу, что этого там нет вообще, но вот на тех богослужениях, где я был, гораздо важнее вот был этот звук, постоянный звук барабанов. И при этом барабан считается символическим образом тела Христова. В нем два камня внутри, которые символизируют, значит, божественную человеческую природу, а ленты, которым барабан перевязан, символизируют пелены, в которые был обвязан Христос при погребении. В общем, там это все еще с такими, ну, как символическими смыслами вспоминаются какие-то древние первые литургические толкования, вот типа толкования Сафронии Иерусалимского или Германа Константинопольского, византийские. Вот. То есть это все еще имеет глубокую символику. Что еще поразило, что практически не выделяется из общей среды высшее священство. что невозможно, даже поначалу мы пытались понять, там, очевидно, было несколько епископов, это один из главных храмов, то есть это...
Кафедральный собор?
Да, это в Аксуме, в древней столице, рядом с самым святым для каждого эфиопа место, а именно рядом с небольшой церковью, где по преданию находится Ковчег Завета. То есть это очень важное место, едва ли не самое важное место для празднования. Огромный современный храм, точнее там два храма, один 17 века, другой современный. Мы были и там, и там. Да, и вот это бросилось в глаза, что все одеты примерно одинаково, все священнослужители. Священнослужитель от простого верующего отличается только тем, что у него такой белый тюрбан на голове, и все практически.
У меня вот вспоминаются эфиопские священнослужители в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, в их белых туниках, белых одеждах. Имеется ли какая-то символика этих одежд?
Ну, наверняка имеется. Ну, просто я думаю, что и не одна, а много разных объяснений. Но такие одежды для посещения храма белые. И вот общее впечатление
только
такое.
У священников?
Да, у прихожан тоже. Праздничная одежда, они все одеты вот такими белыми накидками. Только без тюрбанов. Да, и мужчины, и женщины в белом. В целом это очень выразительно, потому что это такая вот толпа людей, одетых в белое, которые при этом танцуют под некий общий ритм этих самых сотен этих колокольчиков и под звук там десятков барабанов. Это производит, в общем, очень сильное впечатление. И, конечно, вот поражает. То есть, понимаете, что для меня было очень интересно, что когда я видел самые разные литургии, будь то армянскую или даже коптскую, понимаю, что это все какая-то одна матрица, да? Что у нас там византийская, потом русская особая, но это и армянская, и коптская, и разные другие, это все какие-то ответвления от одного когда-то общего древа. Ну или даже католическая служба. При всей ее внешней непохожести все равно понятно какие-то общие. А тут вот ощущение, что и матрица другая, что как бы тип богослужения совсем отличающийся. То есть это что-то такое совсем довизантийское, что ли. И этим завораживающе. Потому что понимаешь, что ты имеешь дело с какой-то безумно древней традицией, которая была переработана, отчасти даже сознательно забыта, превращена в нечто совсем другое. Но вот, тем не менее, вот там осталось. Ведь счастье и несчастье в Эфиопии, в ее как бы полной отрезанности от остального христианского мира.
Подошла к концу вторая беседа об Эфиопии с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры, заместителем директора по науке Института мировой культуры Московского государственного университета. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Святые мученики Сергий и Вакх. Святых мучеников Сергия и Вакха император Максимиан, правивший с 284 по 305 год, назначил на высокие должности в войске, не зная о том, что они христиане. Недоброжелатели донесли Максимиану, что два его военачальника не почитают языческих богов, а это считалось государственным преступлением. Император, желая удостовериться в справедливости доноса, приказал Сергию и Вакху принести жертву идолам, но они ответили, что чтут Бога Единого и только Ему поклоняются. Максимиан приказал снять с мучеников знаки их воинского сана, облечь в женские одежды и водить по городу с железными обручами на шее, в посмеянию народу. Затем опять призвал Сергия и Вакха к себе и дружески советовал не прельщаться христианскими баснями и обратиться к богам римским. Но святые были непреклонны. Тогда император повелел отослать их к правителю восточной части Сирии Антиоху, лютому ненавистнику христиан. Антиох получил эту должность с помощью Сергия и Вакха. «Отцы и благодетели мои», — сказал он святым, — «будьте милостивы не только к себе, но и ко мне. Я не хотел бы предавать вас мучениям». Святые мученики ответили, что для них жизнь — Христос, а смерть за него — приобретение. Разгневанный Антиох приказал бить Вакха бичами без милосердия, и святой мученик отошел ко Господу. Сергия обули в железные сапоги с набитыми в них гвоздями и отвели на суд в другой город, где он был усечен мечом. Это произошло около 300 года. Апостол свидетельствует, что Слово Божие, острее меча обоюдоострого, проходит до разделения души и духа. Духовно чуждый мученикам Антиох был, однако, душевно привязан к ним, чувствуя известную благодарность за полученную с их помощью должность. А должность — это и положение в обществе, удовлетворение тщеславия, и деньги, удовлетворение сребролюбия. Поскольку и они не могут удовлетворить дух, истинные христиане от них отказываются, как люди духовные, а гонитель, как человек душевно-плотской, этим идолам служит, забывая о благодарности тем, чьей милостью должность получена. Точнее же сказать, благодарность эту воспринимает как шанс вернуть христиан в язычество. Но скоро выясняется, что лицемерная эта благодарность легко переходит в ярость звериную. Таков и всегда мир по отношению к свидетелям истины. Лицемерно благодарит истину Христа, Создателя своего, предлагает по видимости сладкое и готовит горькое рабам Христовым, лишение вечной с ним жизни. Мы не должники мира, чтобы следовать соблазнам его, но Христовы мы должники. Ему последуем, ему и послужим.
эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Я продолжаю рассказ о тех хоровых и ансамблевых вокальных коллективах, которые выступали на 5-м международном фестивале духовной музыки «Хрустальная часовня», где я был членом жюри конкурса этого фестиваля. Я уже не первый раз там член жюри, и вот так получилось, что те предыдущие 3 или 4 раза, что я был вот в составе жюри, мы всегда давали практически гран-при академическому хору «Подлипки» имени Бориса Толочкова из города Королёв Московской области. Руководит этим коллективом Инна Яковлева. Но в этот раз у нас был другой достойный кандидат на гран-при, Могилевский хор из Белоруссии, вот, но мы дали ему гран-при, хотя могли дать гран-при, конечно, и хору имени Толочкова из Королёва, «Подлипки», потому что выступали они, ну, на взгляд всех членов жюри, довольно-таки равноценно, вот, но решили, что было бы, наверное, просто неприлично, если бы так уж подряд гран-при за гран-при выигрывал, так сказать, хор Толочкова. Но это действительно явление абсолютно уникальное. Все-таки представьте, хор самодеятельный. В его составе преимущественно молодые люди из Подмосковья. Я сам живу в Подмосковье, и для меня, признаться, Подмосковье мало ассоциируется, в общем-то, с хоровым пением. Я слышу отвратительные крики за окном, зачастую мешающие мне уснуть. Конечно же, крики нетрезвые и нецензурные, назвать это пением никак нельзя. Если кто-то где-то заводит музыку или, опять-таки, спьяну пытается что-то исполнить, это почти всегда бывает, ну, невозможно и неприлично. А вместе с тем, вот такие коллективы, как хор «Подлипки», есть. То ли они прячутся от людей, и если бы не фестиваль-конкурс «Хрустальная часовня», я бы и не узнал о таком хоре. То ли зло, то ли вульгарщина всякая имеют обыкновение лезть нам на глаза, как-то выпячиваться, а добро тихо сидит в своих репетиционных залах. Но тогда это задача средств массовой информации страны, которая жаждет, чтобы ее молодое поколение выросло, ну, хотя бы разумным и хотя бы не предельно агрессивным, чтобы не получилось и у нас, как получилось на юго-западной Руси, когда для молодых людей и убить, и сжечь стало уже не проблемой. Ведь подобного рода эксцессы излечиваются единственно искусством, культурой в широком смысле слова. Больше абсолютно ничем. Вы скажете, о церковью? Да, конечно, и церковью, но церковь тоже включает в себя гигантское количество песнопений, врачующих душу, и именно «Хрустальная часовня» такого рода песнопения и транслирует. Но вот хотелось бы, конечно, чтобы, ну, по главным телеканалам страны это все звучало, но раз этого нет, то хотя бы мы послушаем, правда? Послушаем. И, честное слово, мы не будем делать над собой никакого усилия, слушая то, что поет хор «Подлипки». Если вы хоть немножко любите музыку, дорогие друзья, а я уверен, что это так, то вам не придется делать какие-то сверхнапряжения, эксперименты над собой. Давайте послушаем, кстати, очень интересный репертуар этого коллектива, как хор «Подлипки» поет японского композитора, да-да, но, тем не менее, христианское песнопение. Композитора зовут Ко Мацушита, а произведение называется «Аве Регина Коелорум». Итак, в сегодняшнем нашем эфире, посвященном фестивалю конкурса «Хрустальная часовня», звучат записи, сделанные мной на самом фестивале, академического хора «Подлипки» имени Толочкова из города Королёв Московской области. Немного об этом коллективе. В конце 20-х годов в клубах подмосковного города Калининграда, это нынешний Королёв, начали возникать хоровые кружки. Появился хор и в клубе имени Калинина, академический хор клуба завода имени Калинина. На всесоюзном смотре 1950-51 годов хор был признан лучшим в Московской области. В 1957 году хор стал лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. А в 2000 году, вот перескочим почти через полвека, завоевал медаль на международном конкурсе в Италии. В 2002 году муниципальному академическому хору Подлипки присвоено имя Бориса Толочкова, талантливого музыканта и педагога, почетного гражданина города Королев, который внес огромный вклад в деятельность прославленного коллектива. Ежегодно академический хор Подлипки пополняется самыми одаренными выпускниками хоровой школы Подлипки, вместе с которыми осуществляется сохранение традиции хоровой преемственности поколений. Вот это самое главное, дорогие друзья. Почему так отлично, так блестяще поет этот, казалось бы, самодеятельный хор? Да просто потому, чтобы выйти на высший уровень, чтобы исполнять сложные произведения, его участников, так сказать, жизнь предваряет в детской школе через детские хоры. И таким образом мы получаем к зрелости уже готовых музыкантов с хорошим вкусом и превосходными навыками. Вот так бы повсюду. Давайте послушаем, как хор Подлипки исполняет сочинение нашего современника Владимира Беляева «Тропарь Рождества Христова». Мы слушаем, как поет участник и лауреат первой премии фестиваля-конкурса, международного фестиваля-конкурса духовной музыки «Хрустальная часовня». Этот коллектив называется «Академический хор Подлипки» имени Бориса Толочкова, город Королев, Московская область, художественный руководитель Инна Яковлева. Я должен сказать, что мне очень нравится в деятельности этого коллектива, что многие сочинения, вот даже я, профессиональный музыкант и занимающийся, казалось бы, хоровой музыкой, слышу впервые, как, например, сочинение Йозефа Свидера «Кантос Глориосисус», ну, то есть «Песнь славы», по-нашему, наверное, можно было бы сказать. Очень интересная музыка, свежая, во всяком случае, музыка интересна слушать. Молодцы, что берутся за новые партитуры, которые не исполняются другими коллективами. В этом тоже есть, так сказать, часть тех их заслуг, которые позволяют им из года в год побеждать в фестивале-конкурсе «Хрустальная часовня». Дорогие друзья, близится к завершению и сегодняшняя передача, и вообще весь рассказ о пятом международном фестивале духовной музыки «Хрустальная часовня, в котором я имел честь и радость быть членом жюри. Мы слушаем, как поет народный коллектив, академический хор «Подлипки» имени Бориса Толочкова, который базируется в Центральном дворце культуры имени Калинина в городе Королёв Московской области. Возглавляется этот коллектив заслуженным работником культуры Московской области Инной Алмазной Яковлевой. Этот коллектив несколько лет уже на моей памяти занимает главные призовые места в конкурсе фестиваля «Хрустальная часовня». И как мы слышим, задело. Вот, задело — это хорошо. На бумаге я написал бы «задело» отдельно, но когда это звучит в эфире, то и слово «задело» выглядит уместно. Да, задевает такая музыка по-хорошему, да, не оставляет равнодушной. И давайте послушаем, как этот коллектив поет знаменитый «Спиричуалс», то есть негритянское духовное песнопение «Битва при Иерихоне». Ну, что я могу сказать? Мощно поет, свежо поет. И дай бог, чтобы подобного рода коллективы, те, которые уже есть на нашей земле, удерживали высокую достигнутую ими планку, развивали свои технические, художественные и духовные дарования. А там, в тех местах нашей Родины, где такие коллективы еще не появились, как здорово, чтобы они появились и выступали в следующих фестивалях, конкурсах, и «Хрустальная часовня», и всяких разных других, которых, по счастью, много и на Руси, и за рубежом. Итак, «Спиричуалс» в исполнении хора из Королёва «Подлипки», а я, ведущий этой программы, благодарю вас за то, что дослушали до конца такой длительный рассказ о «Хрустальной часовне». Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Часть вторая. Особыми настроениями веет со страниц пролога. Какой-то непередаваемый духовный аромат струится от этих стародревних сказаний о святых подвижниках, о равноангельском житии преподобных и богоносных отцов. Кто читал пролог, Потерик, Лавсаик, Лимонарь, тому понятна и близка красота заутреннего богослужения, понятны обстановка и дух настоящей православной обители, в которой живы древние традиции православного иночества, не отравленные сутолокой городской и административной жизни. Кажется, под сводами древних храмов, в их прозрачном полумраке, витают вечно живые образы и деяния множества поколений подвижников. Чувствуется незримое присутствие давно приставившихся чиноположников и ктиторов, всех подвязавшихся, молившихся, страдавших и радовавшихся на этих святых местах. Так и на Афоне. Путешествуешь по прославленной от конца до конец Вселенной Святой Богородицыной горе, и все ощутительнее становится незримое присутствие всех подвижников ее. По-особенному начинаешь воспринимать все то, что происходит перед глазами и западает в сердце. Много и раньше слыхал я про южную часть Афона. Много повествовал о ней нам и отец Константин, в то время как мы шли по горам и удольям афонским, и я особенно стремился ее повидать. Она мне представлялась овеянной тем ароматом сказаний Потерика, которые так художественно переданы Лесковым в его рассказах. Из древних времен, застывший с X века в тех же формах жизни и в тех же настроениях, о каких повествуют жития святых. А потому я особенно готовился к путешествию в южную часть Святой горы. Я чувствовал себя как-то особенно приподнятым, словно со мной должно было произойти что-то необыкновенно важное. В уме предносились смутные образы Потерика, складывались целые фразы на своеобразном языке этой книги. Спутники наши тоже готовились к предстоящему пути. Спешно чинилась в монастырской сапожной мастерской обувь, изрядно потрепавшаяся во время путешествия по северной половине Афона. Велись переговоры с настоятелем относительно лодки. Мы предлагали отправиться прямо до Карули, южного мыса Афона, и для сокращения и времени, и сил решили ехать туда на лодке. Настоятель сейчас же пошел нам навстречу и распорядился, чтобы на завтра к 4:00 утра была готова большая лодка.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.